В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Алексей Борзенко, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, рад приветствовать.
Добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что Украине одобрили американцы денег, но одобрили, насколько мы понимаем, громкие заголовки в 60 миллиардов, но по факту дадут гораздо меньше, но, правда, еще ракеты сразу обещают и так далее. Есть ли все-таки резон действительно опасаться каких-то изменений на фронте в связи с тем, что американцы все-таки денег дают? То есть украинцы могут еще продержаться?
Ну, скажем так, в целом каких-то серьезных изменений не будет, потому что это оружие, оно на самом деле не в США находится. Его давно переправили в Германию, но по другим бумагам оно ушло как в укрепление войск НАТО. А сейчас его просто перебросят на Украину, перепишут бумаги целевого назначения этого оружия. Значит, снаряды 155 миллиметров, достаточно приличное количество. Ну, как приличное, понимаете, все относительно на этом свете. Ну, сколько? Вот, допустим, вы помните, в летом прошлого года были артиллерийские дуэли, и ВСУ расходовали 20 тысяч снарядов в день. А бывало, что и 40 тысяч снарядов. У нас бывало, что и 60 тысяч снарядов. Мы отвечали, да? Но тогда ВСУ ничего не берегли и могли из «Хаймерсов», например, выстрелить по опорнику обычному, чтобы убить двух пулеметчиков. Даже такое было. Вот, поэтому эти снаряды. Но тут со снарядами тоже проблемы. Потому что, допустим, калибр 152 миллиметра, а окольцовка снарядов разная. Например, снаряд от М3-7 не подходит к французскому «Цезарю» и наоборот. Потом пытаются, загоняют этот снаряд, пытаются выстрелить. Пороха разные. Разносит ствол вдребезги. И все эти артиллеристы тут же и остаются в этой воронке, по частям лежат их, части их тел. Здесь тоже много сложностей. А вот в том, что не сертифицировано все оружие. Но меня беспокоит другой вопрос. Да, конечно, это оружие придет, и по идее мы должны просто уничтожать его, любое передвижение из Польши. Потому что из Германии оно за сутки может прийти в Польшу, в Польше, в Джешеве. Его должны перегрузить на другие вагоны или там на автовозы, да? Потому что у нас же разница колеи, значит, либо надо менять колесные пары, но конечно, это все не так просто при таких тяжестях. Понимаете, такое количество чугуния. Когда нам показывают, что грузят снаряды 155 миллиметров в транспортники серьезные, американские, мне становится смешно, потому что эти снаряды будут золотыми. Вы понимаете, да, при такой перевозке. А здесь все было заранее переброшено кораблями, по сути дела, в Германию. Они перепишут бумажки, назначение не для укрепления войск НАТО, а для Украины. Но со снарядами как бы все ясно. Конечно, будут сложности даже со снарядами. Потому что у противника появится больше боеприпасов, и они начнут более активно отвечать.
Алексей Сергеевич, а как понять логику заявлений Зеленского, и стоит ли вообще на это обращать внимание, потому что за последние сутки заявления были диаметрально противоположные. Сначала, когда американцы одобрили, он кричал, что Путин там нас боится и так далее. Потом он начал кричать, что все-таки нам тяжело, и если снаряды будут, как бы, время будет проходить, а снарядов не будет, нам будет еще тяжелее. И третье заявление было, это что вообще хорошо, американцы не сражаются за свою безопасность, опасность физически, только поставляет нам оружие, потому что всю работу делаем мы.
Ну, на самом деле, всю работу делают они. НАТО втягиваться в эту войну не хочет, вступать напрямую. Потери у них тоже есть среди их инструкторов, которые возвращаются в гробах оттуда, потому что всю эту западную технику надо обслуживать.
Конечно.
Надо ремонтировать. Она более хрупкая, чем наша техника. Все эти артиллерийские стволы выдерживают какое-то количество там, ну, по регламенту выстрелов. А после этого начинают разрушаться стволы. А наша артиллерия более надежна в этом плане. И там такой запас в артиллерийских стволах, что можно стрелять и стрелять. Вот. Поэтому, ну, я Зеленского вообще не рассматриваю в данной ситуации как человека, который вообще что-то понимает в том, что происходит на линии боестолкновения. Меня волнует другой вопрос. Вот я хотел бы, Евгения, говорить. Это ракеты «Атакамс». Почему? Потому что, ну, во-первых, мы не знаем, какой у них предел, да? Больше 300 километров. Ну, а следующий предел 600 километров, да? Вот. И заявление Буданова, когда Буданов сказал, что мы обязательно ударим по Крымскому мосту. Ждите. Это будет в мае, а может быть, в начале июня. И вот здесь возникает такая вещь. Ну, мы понимаем, что Крым – это огромный, гигантский, природный авианосец, на котором стоит огромное количество военной техники. В первую очередь, средств ПВО. Что у моста есть свои системы ПВО, которые защищают. И все напичкано там, особенно со стороны Севастополя, огромное количество средств ПВО, и дай бог, и пусть его будет больше. Но вы понимаете, что они могут сделать? Но ПВО имеет определенный предел. Вот возьмите, пожалуйста, вот этот обстрел, который совершил Иран по
Израилю.
По Израилю. Ведь и вывод какой? Иран не хотел принести какие-то серьезные разрушения. Они ударили по авиаполосе, по военному аэродрому, на котором стоял самолет Нетаньяху. Любая информация оттуда, она закрыта, засекречена и так далее. И, может быть, через год мы узнаем, что там все было уничтожено. Потому что они запустили огромное количество ракет, из которых только 9 было гиперзвуковых. И вот эти гиперзвуковые долетели все. То есть, этот железный купол, по сути дела, дырявый. Но это естественно, потому что гиперзвук ПВО не научились отражать. А гиперзвук есть у нас, вроде бы как есть, у Северной Кореи. У американцев его пока нет. Вот. И это такое оружие, которое проходит в любую. И вот, понимаете, огромное количество ракет пошло, да, по Израилю. А этот железный купол-то не смог все отразить. То есть, у каждой системы есть пределы. Какое количество ракет идет и как начинать. А Израиль же это маленькая территория. Вы представляете, какая там единая система ПВО была сделана,
конечно,
за все эти годы? Да? А у нас-то с Украиной, извините, только линия боестолкновения 1200 километров. А плюс еще территории, которые, так сказать, не входят в зону боев, да, а плюс еще со стороны Белоруссии, а плюс еще Прибалтика, ну, я так говорю. И вот получается такая вещь. Ну, сколько было атак на Крымский мост? Ну, 2-3 ракеты пускали, да?
Ну, там даже там была и ракетная, там были подводные дроны,
и катера,
да, и дроны.
Да. А вот представьте, что, допустим, из этих полученных «Атакамс» они запустят 30 или 40 в одну точку.
В принципе, но это будет сложно, понимаете? Наверняка.
Причем ведь в мостах в чем вся проблема? Там повредить внешнее покрытие – это несложно. Это всегда можно сделать. А вот повредить опоры – это уже серьезно. Вот. Но я надеюсь, что наше ПВО справится при любом таком ударе. Я так полагаю, что они где-нибудь под 9 мая нам попробуют такую
мерзость. Есть такая мысль. Но, Алексей Сергеевич, с точки зрения, почему про мосты, здесь важно заостриться. Буданов говорит про Крымский мост как про цель, потому что она очень символичная или потому что она носит как бы стратегический смысл? Неоднократно же у нас в течение вот двух с лишним лет СВО говорили, почему с нашей стороны не уничтожаются целенаправленно мосты там во Львове и так далее, и объясняют, что попасть сложно, значит, результаты сомнительны, и так далее.
Дело не в этом. Я сейчас вам отвечу на этот вопрос, да. Евгения. У меня в свое время, в прошлом году, я на одной известной передаче телевизионной, я не буду называть ее, задал как раз этот же самый вопрос и сказал, ну что же такое происходит? Идет полным ходом специальная военная операция, они подвозят боеприпасы, технику, танки по железной дороге, а мы не разносим эти мосты в труху. И после этого, значит, меня уже на этой передаче, на эту передачу перестали приглашать, потому что я зацепил важные такие вопросы, на которые, которые лучше было не задавать. А ответ оказался очень простой. Ну, во-первых, это просьба наших соседей по СНГ, просьба Китая, которые гонят, продолжают гнать эшелоны там, из Казахстана, там, через нашу территорию, через территорию Украины, в Европу. Вот в чем вся причина. Интересно. И как бы их просьба оставить вот эти железные дороги, не приносить им разрушения. Но это, в принципе, одна дорога. Но там же еще 18. Так остальное бейте. Бейте мосты. Уничтожайте туннели. Это же несложно сделать. Ведь главная задача, чтобы это оружие не подвезли из польского Джешуа на линию соприкосновения. Вот, все просто. У нас есть космическая разведка, мы все видим, мы видим, где что, как перемещается. Ну вот артиллерией там и нашими дронами мы держим где-то линию, ну скажем, 40, ну 40 километров, да, ну 80, 80 уже артиллерия не дотягивается, ну 40 километров, 60 где-то. А дальше мы же можем туда дотянуться только серьезными ракетами. Вот, мы это делаем, мы применяем эти серьезные ракеты в отдельных местах. Ну, хорошо. Но сделайте так, чтобы это оружие не дошло до передовой. И все. И вот еще второй вопрос, который возникает. И я вот, честно говоря, ну, скажу свои мысли по этому поводу.
Пожалуйста, конечно.
Я был в Багдаде, когда разносилась инфраструктура. Я видел это в свое время в Грозном. Я видел это в других, на других войнах, да. В Белграде, например, когда американцы полностью, коалиция натовская, полностью стала уничтожать энергоснабжение городов. То есть, представьте себе ситуацию. Я въезжаю в Белград, ни один светофор не работает, и водители сами между собой регулируют. Вот они постояли 2 минуты, пошли, эти встали. Да, потом, вот, то есть, бессветофорное движение и никаких проблем. И вот, когда я увидел, да, они уничтожали всю энергетику, то есть, они вводили в Средневековье. Вот мы же то же самое можем сделать с Киевом, например, обесточить Киев полностью, ну, скажем, на 2-3 недели. Да, они там что-то перекидывают сейчас, они получают из Европы электричество, но здесь тоже свои сложности, потому что если мы полностью обесточим гигантский город, то начнется эпидемия. Понимаете, насосы качают, извините за выражение, фекалии, да? Они перестанут их качать. Фекалии будут идти верхом, открывать крышки люков и выливаться на улицу. И пойдет зараза. Мы тоже это не можем сделать. Но с другой стороны, разнести все киевские мосты, разделить две стороны Днепра, вот пусть паромами перемещают.
Физически разделить, да. То есть это логично.
Мы же можем это сделать.
Ну, но да. Хорошо, а Крымский мост для них? То есть, вот условно, если они 30 атакамсов попробуют, это ради того, чтобы уничтожить символ, или это чисто военная какая-то цель? Нет. Просто потому, что они хотят мосты уничтожать?
Военные цели, ну что, мы снабжаем, чьи у нас другая основная дорога, мы везем это все. Сейчас, тем более, мы ветку эту сделали, мы все провозим по новым территориям. Угу. Это красная тряпка для Киева, это символ. Символ того, что Крым не вернется в Украину. Вот это символ для них, понимаете? И вот любые попытки вот пытаться уничтожить... Смотрите, чего они только не пробовали. По этими самыми дронами водяными... Там морскими пробовали, ракетами пробовали, вот в грузовиках, да, через четыре страны взрывчатку. Ну, а да, они подорвали полотно, но это же сделали все, это несложно. Угу. Поэтому, ну, для них это символ. Вот они хотят уничтожить этот символ. И вот думают, и у них слюни текут, чтобы еще такое придумать. Ну, ракеты «Атакамс». Сколько там пойдет? Ну, я думаю, если мы там усилим сейчас, зная, что они получают эти ракеты со дня на день, да, естественно, мы будем усиливать свои системы ПВО. Мы их сбивали, мы их сбиваем. Они почти ничем не отличаются от Storm Shadow, да, почти ничем не отличаются от скалпа французского. Это, в принципе, одна основная технология, которые сейчас у них, да, ну, мы их сбиваем. Наши ПВОшники к ним уже приноровились. Знаете как? Всегда тяжело сбивать ракету, которую раньше никто не сбивал.
А потом уже отработано становится.
Да, а потом отработано все. Так что мы это собьем. Единственное, что если будет какой-то массированный удар, и что-то может пролететь.
Ну, интересно... Вот. Интересно, что примерно одновременно Россия начала наносить точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но при этом Украина с помощью дронов пытается бить по там, российской инфраструктуре, прежде всего, нефтяной. Даже американцы якобы обращались, чтобы украинцы не били, потому что у них нефть от этого скачет. Но вот здесь интересно, российская тактика ударов по инфраструктуре на Украине для того, чтобы европейцы понимали, что Украина для них становится балластом, одно дело можно... качать оттуда дешевое электричество себе, а другое дело, когда этого нет, Днепрогэс из строя выходит и так далее. То есть, условно, гуманитарного коллапса не наступает, но расходов становится еще больше.
Понимаете, в чем дело? Раньше там Запад покупал их электроэнергию, сейчас уже нет, наоборот, им дает. Что мы разрушаем? Мы же не бьем города. Мы не уничтожаем какие-то городские подстанции, которые питают больницы, там жилые дома и способствуют там отоплению чему-то. Нет. А мы уничтожаем те предприятия и те линии снабжения электричеством. Ну, например, танкоремонтные заводы. Потом предприятия, где собирают из запчастей эти самые FPV-дроны.
Да.
Да, мы обесточиваем там, где нужны станки для чего-то, для ремонта или для производства военной техники. Поэтому мы по основанию, так как НАТО брались за Белград, мы так не беремся за Киев. Это совершенно разные вещи. Там я видел, я уходил на работу, и у меня была одна задача в гостинице. Я наливал в ванну воды, зная, что вот отключится электричество, ничего не будет. Значит, ну, ванна воды у меня есть, чтобы умыться, попить воду там, понимаете. Вот. Потому что я знал, что вот начнутся отключения, а когда они прекратятся, сегодня, завтра, через три дня. Один раз у меня было там шесть дней не было электричества.
Угу.
И пешочком в этой гостинице по ступенькам туда-обратно. Ну, что делать? Вот. Поэтому мы не уничтожаем критические важные для населения линии электропередач. Понимаете, мы совершенно не применяем там графитовые бомбы, например, которые в Югославии применяли постоянно. Очень красивое зрелище. Знаете, взрывается такая штучка ночью, вспышечка такая, и падает вот эти хлопья графита. И они касаются проводов и начинают все искрить. Потом провода оплавливаются и падают на землю. Мы же этого не делаем, а мы можем это применить. Украина почему-то применяет против нас белый фосфор, а мы против нее, так сказать, против ВСУшников не применяем.
Но у нас ФАБы, которые наносят там довольно серьезный урон.
Фабы, да, я согласен, то, чего у них нет. Но я говорю, что мы запрещенки никакой не применяем.
А, запрещенка, потому что мы про международное право все-таки. Ну, как-то читали, запомнили, следуем.
Какие здесь международные права, да, когда против нас вот, когда убивают там на улицах наших городов, там, женщин, детей, автобусы, скорой помощи, да? То есть здесь мы имеем право применить все, что угодно.
Хотя, насколько я понимаю, даже по международному праву можно, как бы, вот эти вот запрещенные боеприпасы против гражданских нельзя, а против военных, насколько мы понимаем, там есть исключения какие-то, поэтому... То есть здесь вопрос...
А где грань? Вот понимаете, можно... Вот они применяют кассетные боеприпасы. И много лежит этого железа. Я помню, впервые в Югославии с ними столкнулся. Стоял, писал стендап, и какая-то болванка, я так ногой даже на нее наступил. Подбежали сербы, быстро нас сорвали. Говорят, ты что, это бомба. Я говорю, какая бомба? А это кассетница. И буквально где-то минут через 15-20 она сработала. Вот, поэтому они разбрасывают. Они разбрасывают лепестки. Мы же не разбрасываем лепестки.
Нет.
А это страшная вещь. Потому что сейчас вот продолжают взрываться лепестки, которые они набросали полтора года назад. И они активны, и ничего с ними не сделать. Пластиковый корпус, туда вода не попадает, и они еще будут лет 5-8, понимаете, отрывать ступни ног у людей и пальцы на ногах. На что рассчитан этот лепесток? Их же до конца не зачистили, а сейчас пошла зеленка, их вообще не видно. Да и зимой сверху снег. Понимаете, есть такие боеприпасы. Я вот вспоминаю Африку, Сьерра-Леоне, когда я что-то вышел на улицу, смотрю, огромное количество детей без ног. У кого там одной ноги нет, у кого двух, у кого до колена, у кого там внизу нет этой самой ступни. А там же разбрасывали большое количество мин. И вот в течение 30 лет дети, которые заходят в джунгли собирать плоды, они вот так подрываются на тех минах, которые были разбросаны 10, 15, 20 лет.
Но получается, Алексей Сергеевич, получается, что, в принципе, если Украина позволяет себе бить из скальпа, Storm Shadow и так далее, по детской, там, по парку в Белгороде и так далее, там подобное, разбрасывать лепестки, пользоваться другими запрещенными боеприпасами, мы при этом, согласно букве закона, у нас вот своя специальная военная операция, поэтому мы сами себя ограничили, жесткие рамки поставили, и их соблюдаем, эти рамки. Но при этом никто украинскую сторону никак не пытается, как бы, немножечко не то что замерить, а просто ограничить в их возможностях использовать запрещенные виды. Получается, никакого международного права нет, это чисто на добровольных началах работает. Хочешь, соблюдай, конечно, хочешь, не соблюдай.
Евгения, конечно, нет. Все эти международное право ушло под воду во время Югославской войны. Все. С тех пор никаких вот международного законов международного права они не действуют и не существуют. Потому что Западу наплевать, они преследуют свои интересы. Самое главное, что они хотят сейчас вот с этими поставками оружия. Они хотят дотянуть Украины до выборов в Америке.
Чтобы эта проблема стала проблемой Трампа, условно.
Чтобы Украина не сдалась до выборов американского
президента. Иначе получается, что Байден проиграл.
Иначе получается проблема для Байдена. Вот представим, там июнь-июль наши какие-то операции, мы сломали, мы вышли на Киев. Там окружение Киева, Зеленский сбежал, да. Как это повлияет на сами выборы? Да, естественно, вы понимаете, да, что это будет за Трампа.
Давайте после новостей продолжим. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия».
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Борзенко, наш умный парень, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, как сейчас оценить позиции на фронте? Что бы вы отметили?
Ну, вы знаете, мы следим за тем, что развивается там. Ну, где-то одну деревушечку возьмем, где-то вторую, где-то продвигаемся. Но в целом, если сказать, да, мы пока еще не наступаем. Наступления нет. А их наступление было отбито в пух и прах. И продолжается вот это перемалывание личного состава ВСУ. Ну, 1000 человек в день. Представьте себе, 30 тысяч в месяц. Ведь это нужно набирать людей, посылать туда ВСУшникам, да, этого мы перемалываем пока личный состав. Сдавались в плен 1, 2, 3, потом стали сдаваться в плен по 5, по 10 человек. То есть процесс идет. Но если сказать, что же так происходит, да, ну, Новомихайловку взяли из того, что вот из последнего, но мы как бы поддавливаем Часофьяр, потому что когда мы его возьмем, то тогда у нас уже есть пути на Славянск и на Краматорск, и мы как бы вот этот большой район будем, скорее всего, брать. А по всей остальной линии у них действительно, у них уже нет сил держать, они перекидывают, у них ротация идет мощнейшая из одного места в другое. Но надо понимать, что там дальше, за всей этой линией, вот если посмотреть на карту, какие-то мелкие населенные пункты, но там идут степи махновские, глубиной на 60-80 километров, без каких-то лесопосадок. Там невозможно держать оборону. Даже когда мы в годы Великой Отечественной наступали, немцы, вермахт, отойдя от своих позиций, которые вот где-то типа текущих были, да, они туда ушли, они проскочили эти 60 километров, просто даже не останавливаясь. Это при той авиации. Авиация, которая сейчас, она сотрет все в пух и прах. Там ничего не останется. Значит, они будут отступать глубже, на 60-80 километров. Вот. А у нас, естественно, две основные цели, которые мы пока не... Ну, первую цель мы пока не объявляем, да? Но под действием я вижу, что мы потихонечку к этому приступаем. Мы уничтожаем крупные огневые точки в Харькове. Мы уничтожаем харьковские вот заводы, где что-то ремонтировалось и собиралось. То есть, обрабатываем подходы к Харькову. Но, скорее всего, мы его штурмовать не будем, а мы просто начнем его как бы брать полукольцо, чтобы оттуда ВСУшники просто начали уходить.
А не будет такой же истории, как в Мариуполе? Когда и местным не давали выходить, и вот эти живые щиты выстраивали из домов многоквартирных и так далее?
Нет, конечно, все это будет. Все будет повторяться, потому что эти киевляне, они же не считают Харьков, по большому счету, своей территорией. Харьков – это же Россия. И Харьков был второй столицей Украины. Там были такие периоды в истории. И, конечно, для них будет очень болезненно, если они отдадут Харьков. Потому что за Харьковом следом идет Одесса. А в Одессе нас ждет сопротивление, которое сразу же поднимет активные действия против ВСУшников. Там нас ждут. Понимаете? И причем...
Там прям можно оценить, что оно довольно активное, многочисленное и готовое?
Ну, если они подрывают эшелоны на железной дороге, как вы думаете? Если куча народа прячется в этих подземных катакомбах, да? Как, все как в годы Великой Отечественной войны. Все повторяется. Вот. Поэтому там наших сподвижников очень много. И ВСУшники сами это понимают. Вот вы помните, как сожгли дворец профсоюза?
Конечно.
Пленки все сохранились, да? Все
съемки. Да, да, да.
Девчонки, которые наливали жидкость. Этот милиционер, который стрелял из пистолета. Еще досками били там падающих людей на землю, их добивали, да? Все же сохранилось на пленках. Так вот, самое интересное, что большую часть этих людей... уже в Одессе зарезали. Понимаете? И кто остался, видя, что режут тех, кто с ним был, они уже сбежали кто во Львов, кто в Киев. Но сопротивление. Одесская. Это же не просто так.
Просто интересно. Во-первых, тут наши слушатели говорят, можно ли в ближайшее время увидеть эффект от обязательной мобилизации на Украине, закона, который подписал Зеленский. Другое дело, чтобы полномасштабно наступать или брать даже Харьков в кольцо, наверняка понадобится еще больше народу, чем даже сейчас обеспечивает нам добровольцы.
Вы знаете, нет, у нас сейчас достаточно людей. Каждый день приходят новые, новые, новые. Дело даже немножко в других вещах. Сейчас начнут лопаться их фронт. Какие-то участки они просто будут уходить. Угу. Ну, потому что они не смогут держать, да, вот эту всю линию. Ну, 1100 километров. Как вы думаете, сколько нужно людей, чтобы... Мы вошли, операция у нас, 160 тысяч входило тогда. Что они могли сделать? 160. Это поставить от бойца до бойца там через 50 метров, да, по сути дела. Но сейчас-то другая ситуация. Сейчас огромное количество добровольцев. Но нам как бы журналистам не велено говорить общие цифры, да? Но сейчас большое количество.
Там Дмитрий Анатольевич говорит периодически, да, какие цифры. Да. Это все есть в открытых источниках, можно посмотреть, правда.
Поэтому где-то на Харьков нас хватит. А потом видите, что мы не проводим каких-то бешеных совершенно там атак, бешеных наступлений. Вот как это было в годы Великой Отечественной. Мы же людей бережем. Там взяли Харьков, там 85 тысяч полегло, да? Ну, полегло и полегло. Дальше идем на Киев. А сейчас-то мы это не делаем, мы бережем людей.
Просто интересно, на сейчас в чью пользу играет время? На нашу ли? В нашу ли пользу?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. На него однозначно ответить сложно. Ну, во-первых, ясно, что Киеву нужно затянуть максимально. Максимально затянуть свою вот эту оборону, да, до тех пор, пока они не побегут. Нам, ну, мы перемалываем их по 1000 в день. Это очень много. И, ну, скажем так, даже... Просто перемалываем и берем наиболее оптимальные точки верхние, да, на линии соприкосновения. И сверху их уничтожаем. Вот возьмите этот, ну, Авдеевка, понятно, а в низине этот населенный пункт, время, как он называется-то?
Я поняла, да.
О чем? Вот, там же просто Мочилово. Там, понимаете, там такое количество неубранных тел, там штабелями лежат люди, ВСУшники. А это низина. Они спустились, мы сверху их бьем, уничтожаем, уничтожаем. Вот, конечно, будет когда-нибудь трибунал после окончания всей этой специальной военной операции, и будут разбираться не только историки, но будут разбираться в том, как Зеленский послал свой народ на уничтожение. Понимаете? Иначе это не называть, не назвать. Я беседую, мне иногда звонят оттуда ребята. Один раз позвонили, я говорю, слушайте, какая слышимость великолепная. Я говорю, вы откуда звоните? Угу. Да, мы, говорит, к тебе пробились через Starlink. Я говорю, как? Да мы трофейные взяли здесь. А эти, говорит, уроды написали на нем код входа.
Удобно. Порой. Было удобно.
Ломастером. И вот я с ними разговариваю, а там бой идет. Один говорит, Вася, вон они сбоку отходят, не упусти их. Молодец, Вася, положил из пулемета. А стрельба идет полным ходом. Когда у нас была такая возможность, да, говорить с людьми, которые в этот момент воюют в бою?
Алексей Сергеевич, а еще любопытная история, это слушатели нам даже вопрос задают. Смотрите, когда ушли из-под Киева, очевидно стало, что по второму кругу это будет сделать гораздо сложнее, никакие марш-броски не получаются. Последние 2 года показали, что иногда это сражение условно за избушку лесника. В данном случае может ли ситуация поменяться? Вы так оптимистично настроены по поводу Харькова и Одессы.
Ну, дело в том, что если вернуться к событиям под Киевом,
да,
когда мы бросали десант, вы простите меня, но если вы откроете любые исторические источники, вы поймете, что был только единственный положительно закончившийся десант без потерь, да, это когда Отто Скорцени спасал этого самого вывозил Гитлеру Муссолини. Вот это был самый удачный высадка десанта. Все остальные, они несут, как правило, потери от 40 до 60%.
Угу.
Ну, так получается. Вот посмотрите любые источники, и вы убедитесь, что это так. Нам совершенно не нужно было тогда бросать этот десант. Мы совершенно не понимали, что мы вышли на Киев. А дальше что? Да? И каковы задачи? Я вам скажу честно свое видение. Ну, это моя точка зрения, не более того. Мне почему-то кажется, что мы Киев брать не будем. Харьков возьмем. И оставим где-то вот такой пятачок из Украины, да, в центре. Киев. А почему? А потому что вот мы возьмем, значит, их долги на нас перейдут, да? Ну, к примеру, отберут наши эти средства, которые в их банках. Мы, конечно,
отберут. Они и так отберут, не в зависимости от того, будет Киев под контролем России или не будет.
Пока нет, но на нас перейдут долги Украины, которые набрала. Понимаете, в чем дело? Тут много вопросов, очень много вопросов. А что будет со Львовской областью? Она останется у нас, или мы ее отдадим Польше?
Отделение, да, между другими государствами вы не предполагаете? Ведь есть же здесь определенная ловушка, которую опасаются там некоторые эксперты, аналитики, которые говорят, даже если клочок какой-то от Украины останется, этим клочком европейцы, американцы будут пользоваться, чтобы выстроить там какой-нибудь реваншистский режим, который будет постоянно продолжать палкой тыкать. Он будет, конечно, не такой опасный, как была Украина вот целиком, но все равно проблемы будут.
Ну, представьте себе вот такую Украину размером с Киевский округ. Что они смогут сделать?
Ничего.
И что там будет происходить?
Условно, Эстония очередная появится, что ли?
Ну, даже меньше Эстонии. Ну, что такое Эстония, да? Вот все эти крики из Прибалтийских Эмиратов. Вот, мы можем начать войну с Россией, нам поможет Финляндия и Швеция. Но это смешные вещи.
Гордый эстонский флот численностью 300 человек тоже.
Да, да, понимаете, ну это смешные вещи. Да вообще, я вот сейчас вам скажу такие мысли, конечно, но это мои собственные
да,
мысли.
Да, ради
я
бога.
Смотрю, что происходит в НАТО, какие там происходят перестановки и что там. И прихожу к выводу, что НАТО как единая организация, она не существует. Есть какие-то командиры высшего звена. И вот эти учения, которые они проводят, ну, они же до смешного. Они пытаются, знаете как, впрячь в одну тележку и лошадь, и трепетную лань, да? Там испанская пехота, эстонские эти самые рейнджеры, да? Ну, что? Ну, это, по большому счету, не единая армия.
Но при этом где-то они по сусекам же скребут это оружие, где-то они все равно декларируют в своих документах, что Россия основной враг, где-то они как бы формулируют это целеполагание, что Россия не должна победить на поле боя. То есть к вопросу о том, что, наверное, украинцы обмануты, что НАТО за них не воюет, а наоборот, Украина воюет за там интересы США и так далее, ну, это уже риторика, это такая, лирика даже.
Вы знаете, я что-то не особо верю в возможность войны с НАТО, потому что, честно говоря, если вдруг до этого дойдет, то есть это лопнет, как мыльный пузырь.
Понимаете? НАТО в смысле лопнет?
НАТО.
Американцы, да, первые, кто не будут воевать с русскими?
Американцы преследуют свои интересы, они на другом континенте. Понимаете, ведь все эти ядерные игры, они закончились после тех слов, которые сказал Владимир Владимирович Путин, сказал, а зачем нам нужен этот мир без России?
Угу.
И вот после этого они охладели, они поняли, что это серьезно. При том наличии ядерного оружия, которое есть. Они же играются в игры. Вот они создают вот эти мини-бомбы ядерные. 0,2 килотонны, 0,5 килотонн, 0,8. Понимаете, вот попадает ядерный снаряд, взрыв, пятно, 2 километра в диаметре, там 4 километра в диаметре, там воронка. И вот как считать юридически это? Это началась ядерная война? Или она еще не началась? И можем мы ответить вот на такой ядерный взрыв, миниатюрный, всей нашей мощью, всеми нашими мегатоннами, да? Все, что у нас есть, нашими ракетами. Так, чтобы, допустим, ничего не осталось от противника. Понимаете, здесь же такой вопрос тоже философски возникает.
Но, Алексей Сергеевич, важно же теперь для России понимать, как бы, как со своей стороны, если с натовцами невозможно в нынешних условиях, там, и было невозможно договориться ни с НАТО, ни с Украиной, ни с Европейским Союзом, ни с кем, то тогда возникает вопрос, какие задачи стоят сейчас перед нами, чтобы декларируемые цели в виде создания безопасности для Российской Федерации в Европе все-таки этих целей добиться. Помимо денацификации, демилитаризации и так далее. Потому что не случайно же идет дискуссия о мирных переговорах. Не случайно почему-то Шойгу и Путин в последнее время упоминают опять Стамбул.
Ну, то, что касается Украины, я думаю, что мы не будем останавливаться. Даже если возникнут идеи начала переговоров, а мы будем продолжать воевать. Угу. То есть, может быть, какие-то переговоры начнутся, но это не остановит ход боевых действий. Мы будем продолжать. А насчет безопасности, здесь разговор даже не об Украине. Украина – это как бы вчерашний день. Если мы вспомним выступление в 2021 году, в декабре, Владимира Путина, когда он сказал, что нас беспокоят вот эти ракетные установки в Эстонии, да, в Германии, в Польше и в Румынии. Пожалуйста, уберите их. Иначе мы найдем какие-то свои самостоятельные решения этого вопроса, вплоть до военных. Помните это выступление?
Я помню, конечно, но здесь другая проблема. Если прекрасно весь мир видит, что Россия в целях защиты русских людей в Донбассе, в целях защиты самих себя, фактически самой себя, бросает вызов целому НАТО, целому коллективному Западу, но в итоге Российская Федерация все равно де-факто как бы делает это самостоятельно, потому что все остальные даже пока что, пусть им даже и неудобно, подвластны давлению по поводу вторичных санкций, открыто там говорят, что ну вот мы там оружие не писали. Другое дело, России, может быть, и не надо. Но, по сути, нет вот этой единой, как бы, как это, другого фронта, скажем так, который бы сказал, ребят, давайте вместе договариваться, потому что уже невозможно.
Вы знаете, это как в дворовой драке.
Да.
Столкнулись два человека, а все остальные стоят и смотрят.
Чье возьмет?
Кто, чем закончится, кто победит. Вот тот, кто победил, становится вожаком двора. И тут у него сразу огромное количество союзников появляется. У нас есть союзники, но эти союзники молчат. Понимаете? Подпольно они где-то что-то пытаются помочь, где-то какие-то вещи, где-то что-то. То есть, у нас есть союзники.
Нет ли, поэтому... да, но нет ли, Алексей Сергеевич, тогда другой опасности? Вы Румынию не случайно упомянули. А есть же история сейчас с Приднестровьем, которая очень активно раскручивается. И мы понимаем, что наверняка... Ну, я не знаю, что должна предпринять Российская Федерация, чтобы европейцы хотя бы еще на несколько десятилетий успокоились на предмет того, чтобы не воспринимать Россию в открытую как угрозу и под это дело не верстать там свои военные бюджеты и так далее. А тут пока они раскручивают тему с Приднестровьем. Очень,
знаете,
эффектно.
В начале 90-х я работал корреспондентом на постоянке в Румынии, в Бухаресте. И я видел, как начинался вот этот вот серьезный процесс, когда румыны хотели втянуть Молдавию. Угу. А мы говорим на одном языке, но у вас просто много русских слов. И вы пишете кириллицей, а мы пишем латиницей. Вот. Но место, которое они уступали в этом едином конгломерате великой Румынии, Румыния Маре,
да,
оно было как бы как место слуг, понимаете? Это точно так же, как украинцы приезжают в Польшу работать сантехниками, а поляки едут в Париж работать сантехниками. Понимаете, вот такая цепочка. И здесь тоже хотели втянуть, но в итоге не стало у них получаться. Потому что молдаване где-то задумались, говорят, ну и что, мы рабами пойдем, что ли, туда? Мы сами по себе. Ведь проблема Молдавии в чем сейчас самое главное? В бедности. А бедность почему? А потому что в советское время они занимались производством фруктов и овощей, земля богатая, вино, консервированные эти самые банки. И все это шло в Россию, и Россия потребляла. Хорошо, вышли они из состава Советского Союза.
Что куда теперь это все гнать? Да, никуда.
Никуда, ничего. Они виноградники уничтожают, хотя у них хорошее вино. Понимаете, и вот у них сейчас проблема какая? Ну, где-то как-то найти какое-то место при этом президенте, который у них, ясно, проамериканском. Они пытаются выжить. Теперь проблема Приднестровья. Я был в Приднестровье еще когда там командовал Лебедь нашими миротворцами. И меня свозили на эти склады в Колбасну. Оружейные склады, куда рвались ВСУшники, но в последний момент отказались. Там несметное количество боеприпасов. Ну, просто неизмеримое. Но это наши калибры. Это 152 миллиметра, мины там и прочее, прочее. Причем то, что делалось в 40-е и 50-е годы и стояло под дождем, да, в жутком состоянии, там уже обвалившиеся доски. То, что у них в 70-е годы и 80-е хранилось там в ангарах, это еще в хорошем состоянии. Но если бы этот склад взорвался, то вы не представляете, что бы было вот на всю Европу. Надо понимать, что это был склад, когда мы закончили Великую Отечественную, мы сразу стали готовиться к Третьей мировой, после Фултонской речи Черчилля. И вот в расчете на то, что нам опять придется в Европе сражаться с противником, вот это был склад центральный по снабжению двух или трех фронтов будущей войны. Поэтому там могло огромное количество боеприпасов. Приднестровцы хотят войти в состав России. Но это все возникнет после того, как мы нависнем над Одессой и придем. То есть, у нас будет открытый выход на Приднестровье. Вот как только мы его получим, все, Приднестровье войдет в состав новых территорий. Я так думаю, скорее всего. Потому что они этого хотят.
А молдаване тогда что будут делать?
А?
Молдаване тогда что будут делать? Там же гагаузы еще есть там.
Понимаете, что предложат молдаванам? Если молдаванам предложат проекты воссоздать все то, что было в советское время, эти огороды, эти сады, консервацию, вино, если мы начнем покупать их вино, они согласятся.
То есть, условно, Молдавия может при более грамотном управлении поступить, ну, примерно как Грузия после 2008 года, когда, в общем, Грузия получила.
Да, да. Ну, Грузия, вот посмотрите, хотя у нас отношения плавают с ними, да, то так, то так. Но вы зайдите в любой магазин, повсюду грузинское вино. Понимаете?
Какая-то вот как? Не то, что реставрация Советского Союза, а по факту получается, что суверенитет унесли столько, сколько смогли, а жизнь потом все распределила так, что пока этими территориями пользоваться, чтобы натравливать на Россию, но самим ничего не дают. А жить надо.
Ну, где-то так же, потому что люди-то, они понимают, как они жили, как они живут сейчас, как они могут жить, да? И в одиночестве-то все встало, Запад ничего не предлагает. Запад только берет.
Алексей Сергеевич, спасибо вам большое. У нас уже информационный выпуск. Дальше. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературной России». Алексей Сергеевич, ждем вас снова.
Спасибо большое, Евгения.
Да. Далее информационный выпуск. Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.